Брин Гринвуд. «Мимо открытых окон». Читает актриса Николина Казакова. Глава первая. Август 2017 года. Голова болела, во рту пересохла. Но спасибо, хоть я проснулась не на сдувшемся матрасе на полу. С минуту казалось, что меня сейчас вырвет. Пока тошнота не прошла, я лежала неподвижно, зажмурившись от солнца. Мне не справиться с наступлением утра. Или дня, или ночи. Мне не справиться с любым временем. Накануне я отогнала машину к банку. Могла бы подождать, когда ее заберут за долги, но не выношу неожиданностей, нечаянных новостей, киноужасов, вечеринок-сюрпризов. Что за радость, когда люди выскакивают из-за мебели и орут во все горло? Ничего смешного. Оставь я все как есть, однажды утром проснулась бы, а моей машины нет как нет. Поэтому, не дожидаясь от банка письма с угрозами, я сделала то, что сотрудница клиентской службы назвала добровольной передачей имущества. «Если вернете машину сами, это не слишком испортит вашу кредитную историю», — заверила она меня. Она лукавила, но я не стала уличать ее во лжи. В конце концов, не ее вина, что я потеряла работу и перестала выплачивать кредит за автомобиль. В главном офисе банка я отдала ключи от машины и, попрощавшись с ней, на 5 разных автобусах добралась до квартиры, за которую задолжала за 2 месяца. Владелец уже предъявил мне требование освободить помещение в 3-дневный срок. Последние несколько кварталов от автобусной остановки я прошла пешком, уставшая и истекающая потом, и возле дома обнаружила сидящего на крыльце Райли. Он знал, как я ненавижу сюрпризы, и однако явился без предупреждения, чтобы забрать вещи, которые оставил в квартире, когда съехал. Райли выглядел слабее и бледнее обычного, вихры отросли, как будто жизнь с родителями снова превратила его в подростка. «Напились мы вчера, что ли? Поэтому мне так погано. Неужели переспали?» Я пошарила рукой возле матраса, нащупывая телефон, но вместо ковра наткнулась на деревянную поверхность. Тумбочка. Я сплю. Или перенеслась во времени в тот период, когда еще не успела продать мебель в спальне. Комоды, тумбочка, кровать, матрасы. Все за $300. Достаточно, чтобы оплатить телефон, автомобильную страховку и купить продукты еще на 1 месяц. Поскольку путешествие во времени было маловероятным, я открыла глаза, чтобы выяснить, где я. Симпатичная спальня, светлые обои на стенах, мебель темного дерева, тюлевые занавески на окнах. В последние 2 недели я писала всем подряд, интересуясь, не найдется ли у кого-нибудь дивана, где я могла бы притулиться, или угла, куда мне позволят бросить мой дырявый матрас. Но оказалось, что друзей у меня нет. Одни только знакомые, которые говорили: «Рад бы помочь, но вряд ли мои соседи по квартире согласятся». Так чей же это дом? Я могла бы запаниковать, не зная, где нахожусь, но все вокруг расплывалось в тумане. За правым глазом пульсировала зверская боль, и когда я села, снова накатила тошнота. В открытую дверь виднелась ванная. Свесив ноги с кровати, я встала на толстый узорчатый ковер, покрывающий паркет. Я спала в обуви на чьей-то кровати. Зажимая ладонью рот, я прошаркала в выложенную желтой плиткой ванную сантехникой персикового цвета. На обоях красовались тропические цветы с прячущимися тут и там развощекими неразлучниками. Встав на колени перед унитазом, я мысленно составила опись того, что находилось в поле зрения. Потрескавшийся кафель на стене, раскрошившийся цемент между плитками на полу, протершийся до меди хром на ручке спуска. Все старое, но чистое. На бачке стоят в ряд полноразмерные бутылочки со средствами для душа. Значит, не отель. В конце концов, меня так и не вытошнило. Также я не вспомнила, где нахожусь. Вымыв руки, я попила из крана. Меня мучила жажда. Потом снова направилась в комнату, чтобы взять телефон. Только вот моей сумки с мобильником и ноутбуком нигде не наблюдалось. Под гул головной боли я попыталась мыслить логически. Отсутствие сумки означало отсутствие телефона, а также бумажника, паспорта и денег, которых и так кот наплакал. Я села на край кровати, пытаясь припомнить, что случилось после появления Райли, но остаток того дня тоже тонул в тумане. Когда ноющая головная боль стала стихать, растерянность превратилась в тревогу. Я проверила все выдвижные ящики в комнате, предположив, что сумка может быть в одном из них, но там лежала лишь чья-то одежда. В комнате были еще две двери. За одной находился стенной шкаф, вторая не открывалась. Я подергала дверную ручку. Сначала осторожно, потом сильнее, стараясь понять, как отсюда выйти. Наверняка я кручу ручку неправильно, поскольку плохо соображаю. Должно же быть безобидное объяснение, почему моей сумки здесь нет, а я заперта. Я постучала в дверь и окликнула. «Эй, кто-нибудь!» Мне не ответили. Продолжая дергать ручку и давить плечом на дверь, я размышляла, насколько сильно надо толкнуть, чтобы вышибить ее. Такое показывают по телевизору, но это не дает ни малейшего представления, как нечто подобное проделать в реальной жизни. Кроме того, это просто беспредел. Грохот, агрессия, вандализм. Стало темнее. Значит, сейчас не утро, а вечер. Я подошла к окну и раздвинула занавески. Комната находилась на втором этаже. Окно смотрело в просторный, обнесенный забором двор. За ним, там, где я ожидала увидеть очертания небоскребов Канзас-Сити, были одни только деревья. Глядя на закат, я вдруг заметила на окне решетки. Черные железные решетки сверху донизу на обоих окнах. Окошко в ванной тоже оказалось зарешечено. «Проголодалась?» — раздался женский голос. Я бросилась назад в комнату, но там никого не оказалось. Зато возле двери в стену обнаружился вмонтированный маленький металлический динамик. «Талия?» — спросила я. Имя без труда пришло на память. «Да или нет?» — спросила женщина. «Нет, у Талии британский акцент, а обладательница этого голоса кажется американкой». «Да, проголодалась». «Если эта женщина принесет еду, ей придется открыть дверь. Я смогу увидеть обладательницу голоса, поговорить с ней, выяснить, где я. Сядь за стол лицом к двери и жди». «Приказ. Я заперта и получаю приказы. Значит, я здесь не на правах гостя. Как же я тут очутилась?» Наверняка не обошлось без Талии. После ухода Райли я отправилась в кофейню, потому что она ближе, чем библиотека. А день уже тогда был мучительно жарким. Примерно в течение часа я составляла рабочее резюме. Затем ко мне подошел бариста и сказал: «Wi-Fi только для клиентов. Собираетесь что-нибудь заказывать?» Я не собиралась. Слишком пристыженная, чтобы спорить, я извинилась и сбежала с виноватым лицом. На выходе я столкнулась с незнакомой женщиной и снова рассыпалась в извинениях. На улице я выругалась и заплакала, но бариста был ни при чем. Бизнес вылетит в трубу, если позволить людям, у которых нет денег даже на кофе, занимать столик и пользоваться бесплатным Wi-Fi. Шмыгая носом, я сидела на тротуаре со своим ноутбуком. Мне было очень стыдно. Но я воровала Wi-Fi через стену кофейни. Тут ко мне подошла женщина, на которую я наткнулась. «Как вы, милочка?» — поинтересовалась она. — Я слышала, как бариста вас отшил. — У шлепок малолетний. — Все в порядке, спасибо, он не виноват. — И все равно у шлепок, вы никому не мешали. Кстати, меня зовут Талия. Белая, где-то между 50 и 60, с седой прядью в темных волосах. Комплект из кардигана и джемпера, несмотря на жару, а еще красная помада и обилие золота. Незнакомка протянула мне руку с наманикюренными ногтями, и я сочла себя обязанной пожать ее своей неопрятной лапкой почти бездомной девицы. «А я Беатрис». «Вы явно расстроены, Беатрис. Не хотите рассказать мне, что случилось?» Я сомневалась, хочу ли, но впервые за несколько недель не чувствовала себя невидимкой. «Что я рассказала Талии?» «Все. Она купила мне кофе, большой пенистый глассе с шапкой из взбитых сливок, какого я не пила много месяцев. И мы сидели в ее машине, пока я излагала свою слезливую историю. «Не волнуйтесь, милочка. Сдается мне, у меня есть для вас работа», — улыбнулась Талия. И в конце длинного темного туннеля будто бы плеснул свет. «Разве не любая работа начинается с предложения от незнакомого человека?» Часов в комнате не было, но, думаю, я просидела за столом минут 10, пока не услышала, как отпирается дверь. Появилась тележка, вроде тех, на которых привозят еду в гостиничный номер. Ее катила незнакомая женщина. Оливковая кожа, русые волосы, на вид слегка за 40. Можно было бы назвать ее симпатичной, но лицо у нее казалось каким-то потасканным. Она была в джинсах, домашних тапках и в длинной серой кофте. «Положи руки ладонями на стол», — приказала она. Я повиновалась, и женщина, закрыв дверь, сняла с тележки поднос и поставила передо мной. Потом покатила тележку назад к двери. «Где я?» «Здесь. Больше тебе знать не нужно. Будешь няней. Если станешь выполнять свою работу, все будет хорошо. Если не станешь, будет плохо. Поняла?»
«Нет, ничего не поняла».
«Ешь свой ужин». Она выглядела недовольной, что меня разозлило. «Это я заперта в комнате, так почему же раздражается она?» Женщина опустила руку в карман кофты и покрутила что-то спрятанное внутри. «Мобильник? У нее мой телефон?»
«Я хочу получить свой телефон и уйти», — как можно тверже произнесла я.
Но до меня стало доходить, что, вероятно, это вовсе не простое недоразумение. «Кажется, меня похитили». «Мы больше, чем в 100 километрах от ближайшего жилья, и никто не знает, что ты здесь. Попробуешь сбежать — умрешь. Это для ясности. Они не любят проблем, так что оставайся и работай, или тебя убьют».
«А кто это они?»
«Опасные люди. Я работаю на них. Теперь и ты тоже. У тебя есть несколько дней до приезда детей. Я буду приносить тебе еду. Ешь и отдыхай. Через пару дней я покажу тебе твою зону».
«Какую зону?»
Я пыталась осознать сказанное. «Меня убьют, если я не стану подчиняться. Какие-то опасные люди. Они». «Пока твоя зона — этот этаж. Здесь будешь жить ты. В соседних комнатах дети. Дальше по коридору класс и столовая», — объяснила женщина.
«Дети? Значит, их несколько?»
«Столько, сколько они присылают. Одежда в комоде предназначена для тебя. В ванной есть все для душа. Если тебе что-то нужно в пределах разумного, скажи мне. Ясно?»
«Я хочу поговорить с Талией», — заявила я.
Женщина рассмеялась. «Это невозможно. Талия — вербовщица. Она ищет неудачников, которых они могут использовать. Вот и нашла тебя». «Свою работу Талия сделала. Больше ты ее не увидишь».
«Можно мне... можно позвонить родным, успокоить их, что со мной все в порядке, чтобы они обо мне не волновались?»
Она рассмеялась еще пуще, но прекратила, как только я встала из-за стола. Словно завернули кран с текущей водой. «Сядь!» — женщина бросила мне предупреждающий взгляд. Вставая, я не имела агрессивных намерений, но раз уж мы разговариваем, хотела быть на равных. Некоторое время мы смотрели друг на друга, потом я села. «Хочешь папочке позвонить?» — усмехнулась женщина. «Которому наплевать, что ты стала бездомной. Думаешь, он за тебя переживает?»
«Неужели я рассказала об этом Тали?» Мысль о том, что я выложила подобные секреты чужому человеку, меня ужаснула. Настолько, что я не могла больше сидеть напротив этой женщины, глумящейся надо мной. Изнутри на двери замка не было. Я заметила это, когда пыталась открыть ее. А значит, она сейчас отперта. Что сделает эта курица, если я выйду?
Я встала и шагнула к выходу. Она вынула предмет, которым поигрывала в кармане, и направила его на меня. Это оказался не телефон, а электрошокер. Меня ударило в живот, будто ужалила электрическая пчела, и все тело свело судорогой. Пол устремился ко мне, и я грузно рухнула на ковер у кровати. Руки и ноги одеревенели, а жжение и онемелость распространились от живота в грудь. Когда боль стихла, я осталась лежать на полу, хватая ртом воздух и плача. Женщина не двинулась со своего места у двери.
Она смотрела на меня сверху вниз, сматывая провода электродов шокера. Позади нее распахнулась дверь, и в комнату вступил мужчина. Он был высоким, могучего телосложения, в брюках карго, заправленных в сапоги военного образца и синей атласной спортивной куртке. «Говорил же тебе, что она будет брыкаться. Рыжие, они прыткие», — проворчал он, наклоняясь, чтобы посмотреть на меня. «Честно сказать, я не чувствовала особой прыти, валяясь на полу, не в силах пошевелиться». «А я тебе говорила, что приструню ее. Разве я не справилась?» «Ха, ловко ты ее. Иди». Мужчина пожал плечами и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Когда он отвел руку, пола куртки распахнулась, и под мышкой обнаружилась кобура. Мой отец увлекался стрелковым оружием, и я росла в окружении пистолетов. Но видеть ствол в ситуации, где я совершенно беспомощна, где мне уже угрожали смертью, было так страшно, как и не снилось. Я не могла унять дрожь, то ли от ужаса, то ли от последствий удара током. «Лучше не зли меня, мелкая истеричка. Делай, что я говорю, и будешь в ажуре. Станешь артачиться, и они пошлют тебя в место похуже». Женщина открыла дверь, выкатила из комнаты пустую тележку и закрыла дверь. Слезы иссякли. Дрожь прошла, но я так и лежала на коврике, пока солнце не село, не оставив на небе даже слабого проблеска. В темноте я подползла к двери и подергала ручку. Заперто. Рядом с дверью, под динамиком, находился старый кнопочный выключатель, и когда я щелкнула им, над столом зажглась подвесная лампа. В полном отупении я села за стол и сняла крышку с подноса с ужином. Там оказались тарелка с сэндвичем, миска картофельного салата, миска винограда и тарелка с двумя шоколадными печеньями. Пустой пластиковый стакан лежал на боку между мисками. Я так проголодалась, что руки дрожали. За последние два дня я съела только злаковый батончик и сэндвич с арахисовым маслом и джемом, и выпила кофе, который купила мне Талия, который я с такой благодарностью потягивала, сидя в ее машине. По крайней мере, теперь я знала, как оказалась здесь. Талия явно что-то подсыпала мне в кофе. Солидную дозу, чтобы выключить меня на целый день. Может быть, эта другая женщина тоже собирается накачать меня какой-то дурью. Я обошла комнату вокруг, пытаясь выяснить, есть ли надежда на побег, но дверь была закрыта, а окна забраны решетками. Единственный свет, кроме сверкания звезд, исходил из окон на нижнем этаже. В остальном снаружи было совершенно темно. Поскольку путей побега не обнаружилось, я обыскала комнату в поисках предмета, который можно использовать как оружие. В ванной из всех необходимых принадлежностей отсутствовала только бритва. Под кроватью ничего не нашлось. В стенном шкафу хранились дополнительные одеяла, и висела дюжина пластмассовых вешалок. Я прикинула, что если прижмет, они могут стать средством защиты. Не обязательно для меня, но и для кого-то еще. Стул был крепкий, но пригодился бы для нападения лишь на неготового к неожиданностям человека, а мои тюремщики наверняка всегда настороже. Путей побега нет, оружия нет, зато есть волчий голод. Я наполнила пустой стакан из-под крана в ванной и приступила к ужину, который был лучше, чем в благотворительной столовой. Сэндвич с индейкой, латуком, помидором и майонезом на свежем хлебе я разобрала слой за слоем, а потом снова сложила. Пропитать сэндвич снотворным представлялось сложным, поэтому я первым делом принялась за него и быстро съела. Картофельный салат выглядел домашним и еще не остыл, но если мне что-то подсыпали, то именно в него. Печенье были покупные, так что, скорее всего, не представляли угрозы. Что касалось винограда, то оставался вопрос, можно ли накачать его препаратами. Но я все равно съела виноград, поскольку в благотворительных столовых никогда не давали свежих фруктов.